новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бабматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Взрыв в московском аэропорту Домодедово. Подробности пока неизвестны, но наши корреспонденты следят за тем, что там сейчас происходит. Телеканал «Аль-Джазира» и британская газета «Гардиан» обнародовали секретные материалы о израильско-палестинском мирном процессе. И в Киргизии опубликованы первые официальные выводы о причинах вооруженного столкновения в июне 2010 года на юге страны между киргизами и узбеками. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Одной из главных международных тем сегодня стало обнародование телеканалом «Аль-Джазира» и британской газетой «Гардиан» серии материалов, касающихся израильско-палестинского мирного процесса. Утверждается, что это утечка секретных документов, содержащих информацию о серьезных уступках, на которые палестинская сторона якобы готова была пойти для достижения мира с Израилем. Руководство палестинской автономии опровергло эту информацию, назвав ее домыслами. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
Британская газета «Гардиан» назвала это крупнейшей утечкой конфиденциальных документов в истории ближневосточного конфликта. Архив, который содержит, как утверждается, более 1600 палестинских документов о переговорах с Израилем в период с 2000 по 2010 год, публикует базирующийся в Катаре телеканал «Аль-Джазира» и с его разрешения «Гардиан». Анонсировано, что эти документы прольют свет на многие вопросы, в том числе на огромные уступки, предложенные Израилю палестинскими переговорщиками для достижения мира. Речь шла об одном из наиболее болезненных вопросов на переговорах – о судьбе Иерусалима. Утверждается, в частности, что в 2008 году в преддверии мирной конференции в Аннаполисе палестинцы выразили готовность согласиться с израильской аннексией всех за исключением одного еврейских поселений в Восточном Иерусалиме. Приводится распечатка переговоров от 15 июня 2008 года. Вот что в соответствии с документом заявил тогда лидер палестинской делегации, бывший премьер-министр автономии Ахмед.
Это последнее предложение может помочь в процессе обмена землями. Мы предлагаем, чтобы Израиль аннексировал все поселения в Иерусалиме, за исключением Джабал-Абу-Гнейм, Хархама. Впервые в истории мы делаем такое предложение.
Утверждается также, что палестинцы предложили передать контроль над Храмовой горой в Иерусалиме, где находятся священные для мусульман места совместной комиссии. Сообщается, что израильская сторона отвергла эти предложения. После публикации первых материалов «Аль-Джазиры» палестинское руководство опровергло их. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, известный также как Абу Мазен, заявил сегодня на пресс-конференции в Египте.
Цель этого — запутать. Я видел документы вчера, представляющие позицию, названную палестинской, но она на самом деле израильская. Я могу честно сказать, что у нас нет секретов, и весь арабский мир знает это. Страны в отдельности и арабы в целом. Все переговоры, встречи, предложения, выдвигавшиеся или обсуждавшиеся, немедленно становились известны арабским странам вместе со всеми документами.
О том, как расценивают появившиеся документы в Израиле, говорит израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин.
Я думаю, что эти документы недостоверны, и ситуация была с точностью да наоборот. Если мы говорим о самих документах, не факт, что эти документы были, возможно, есть некая общая оценка разного рода служебных записок и текстов, которые там функционировали в различных структурах, в том числе и палестинской автономии. В общем, то, что опубликовано, это более или менее соответствует параметрам целого ряда инициатив. И это, в общем, более или менее то, на что правительство Ольмерта было согласно и что в данном случае правительство Ольмерта готово было обсуждать. Тот, кто отказался в конечном итоге принять это соглашение, было как раз не правительство Ольмерта, а правительство Абу Мазена.
С точки зрения Израиля, почему сейчас появилась эта информация и как это может повлиять на дальнейший мирный процесс?
С точки зрения Израиля, эта информация появилась благодаря источникам, то есть и тем или иным интересам, которые существуют в арабском мире. Есть две противоположные версии, почему именно сейчас она появилась. Одна версия – это нанести ущерб самому Абу Мазену и привести к изменениям в палестинском руководстве. И вторая версия, что за это ответственен сам персонально Абу Мазен. Был предложен, как мы знаем, план Либермана, план урегулирования. Есть новые идеи, которые возникают на израильско-палестинском треке. Провалилась концепция нынешней американской администрации, связанная с замораживанием поселений и так далее. Абумазин чувствует себя загнанным в угол, и он пытается объяснить всем, что он-то как раз на компромисс готов, да, и что то, о чем говорят израильтяне, о том, что на самом деле не с кем разговаривать, это, в общем, неправда. Вот мы предлагали это, они отказались.
Это был израильский политолог Зиев Ханин. О том, кому выгодна публикация материалов Аль-Джазиры, рассуждает эксперт по Ближнему Востоку, профессор Института Востоковедения Ирина Звигельская.
С одной стороны, если мы сейчас говорим о том, что образовался полный тупик, то можно сказать, что как бы Израилю невыгодно, если акцентируется внимание на том, что палестинцы были готовы пойти достаточно далеко при прежнем правительстве, а при нынешнем правительстве образовался тупик, и как из этого выходить, совершенно непонятно. С другой стороны, я считаю, что это гораздо более невыгодно палестинцам, потому что, в конце концов, израильское правительство постоянно шпыняют за то, что оно ведет себя очень жестко, что оно продолжает строительство поселений, что оно не готово отдавать территории, и уж, конечно, не готово решать вопрос с Иерусалимом. Поэтому для израильского правительства, я думаю, оно легко переживет такого рода критику. А вот что касается палестинцев, я думаю, что их зря поставили в очень сложное положение. Понимаете, когда говорится о том, что какая-то сторона уже пошла на очень большие уступки, когда говорится о том, что она готова фактически к этим уступкам, то позиции той стороны становятся слабее.
Вы говорите о тупике, при этом постоянно выдвигаются какие-то новые предложения. Вот сейчас, например, получило известность в Израиле так называемое предложение Либермана о том, что должно быть создано временное палестинское государство, переходное с временными границами. С другой стороны, палестинцы сейчас пытаются как-то односторонне провозгласить свое государство.
Ну, что касается именно процесса, под которым обычно все-таки понимаются переговоры, даже если они не приносят непосредственных результатов, то его нет. И, к сожалению, надежд на то, что они могут быть возобновлены в ближайшем будущем, тоже нет. Вот то, о чем вы говорите, это как раз сигнал о том, что ничего не происходит. Что ищут какие-то паллиативы. Вот, например, одностороннее провозглашение палестинского государства. Вот одностороннее признание, оно с одной стороны как бы может дать новый статус Палестине. Но с другой стороны, такой вариант, он тоже, так сказать, может привести к определенной дестабилизации, особенно в условиях, когда, к сожалению, существует раскол в палестинском движении. И поэтому, как мне кажется, вот такое одностороннее провозглашение, оно может иметь какие-то плюсы, но оно имеет и минус. Что касается предложения Либермана, ну это вот тоже, так сказать, как некий паллиатив рассматривается, и, естественно, это ни в коем случае не может подменить переговоров. Более того, я скажу, что если и есть позитив, то он как раз состоит в том, что идет укрепление и становление палестинских институтов национальных на Западном берегу. Вот это действительно позитивная вещь. И, так сказать, имеется сотрудничество с Израилем, особенно в сфере безопасности. Но, опять же, это хорошо, как некие усилия, которые, возможно, могут приблизить переговорный процесс, могут приблизить решение палестинской проблемы, потому что идет институционализация ее. Но и это недостаточно. Все равно без переговоров не обойтись.
Это была эксперт по Ближнему Востоку Ирина Звигельская. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово произошел сильный взрыв, сообщили в Транспортном управлении Следственного комитета России. По меньшей мере 2 человека погибли, десятки пострадали, сообщают российские информационные агентства. Взрыв произошел в зале прилетов международных рейсов. Другие подробности пока неизвестны. Мы будем следить за развитием событий. Против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может быть возбуждено 3-е уголовное дело, заявили в интервью «Комсомольской правде» гособвинители по второму делу экс-владельцев ЮКОСа. Следственный комитет при прокуратуре России прекратил уголовное дело в отношении экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Ставрополе сегодня прошли похороны жертв массового убийства в прошлую пятницу в одном из частных домов. Среди убитых – местный криминальный авторитет и члены его семьи. Ситуация с правами человека в России остается крайне негативной, говорится в итоговом докладе международной организации Human Rights Watch за 2010 год. В Норвегии арестована 25-летняя иммигрантка из России Мадина Саламова, известная как Мария Амели. В 2010 году Мария Амели была удостоена звания «Норвежец года» за книгу «Незаконный норвежец». Напоминаю, что, как всегда, с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, комментариями и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу swobodanews.ru. Сегодня стало известно об очередном случае смерти от свиного гриппа в Челябинской области. Умерла 27-летняя женщина. Это уже пятая жертва этого высокопатогенного гриппа на Южном Урале. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
В выходные общественность узнала о том, что в областной больнице от свиного гриппа умер солдат, призванный из Кемеровской области. 21-летний Евгений Ланцов был призван в конце декабря в одну из частей Екатеринбургского объединения ВВС и ПВО, расположенную в Челябинске. Во время новогодних каникул, 5 января, он звонил жене, чувствовал себя очень плохо, больше кашлял, чем говорил, жаловался на озноб и высокую температуру. Однако в течение нескольких дней не мог добиться медицинской помощи. Лишь 7 января его начали лечить в местном лазарете, а 10-го отправили в военный госпиталь. Там поставили диагноз двусторонняя пневмония и плеврит, а затем выявили свиной грипп. Потом юношу перевели в областную больницу, где он и скончался. Его родители сегодня встретились с журналистами и сообщили, что обратились в военную прокуратуру. Еще один трагический случай – смерть от свиного гриппа роженицы Кристины Планковой. В этом году она стала первой жертвой заболевания на Южном Урале. Врачи долго не могли поставить ей правильный диагноз, говорят родственницы Кристины.
Если хоть кто-то из них вот сказал, что вам все-таки надо поехать, да, жестко увидеть. Что это опасно для ребенка. Мы же не врачи, мы же тоже не знаем, как. А если вот врач нам говорит, что у вас просто ОРЗ, то мы идем только
лучше,
как ОРЗ.
Лучше, да, дома быть и не ехать, не собирать инфекцию.
Почти неделю беременную женщину лечили от ОРЗ. А когда 10 января участковый терапевт все-таки поставила диагноз двусторонняя пневмония, Кристину срочно положили в больницу и вызвали искусственные роды. Ребенок здоров, однако самой молодой маме помочь не смогли. Родные говорят, что время было упущено. Диагноз свиной грипп ей поставили слишком поздно.
Роды закончились 22:50, ее просто положили в обычную отдельную палату, и она всю ночь была там. Она в часов 10, наверное, позвонила утром и сказала, что ее переводят в другую больницу. То есть время было потеряно уже.
Теперь обстоятельства гибели Кристины Планковой расследуют правоохранительные органы. Владимир Шишков, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Челябинской областной прокуратуры.
Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям сотрудников лечебного учреждения.
После смерти Кристины Планковой поступили сообщения о еще двух жертвах свиного гриппа в Челябинской области. Потом стало известно о смерти солдата Евгения Ланцова, а в понедельник мэр Чебаркуля в своем блоге рассказал о том, что от свиного гриппа в его городе умерла молодая женщина. По гриппу и ОРВИ в области среди взрослого населения рост по сравнению с прошлой неделей составил 74%. Глава города Сергей Давыдов в понедельник утром предложил ввести в Челябинске карантин.
На мой взгляд, с учетом той динамики роста количества заболевших гриппом в Челябинске, встает вопрос о необходимости введения карантина. Может быть, мы не достигли порога количества заболевших, когда карантин вводится, но мне кажется, что карантин необходимо ввести, чтобы вот эту резкую динамику роста числа заболевших сбить. Ждать, когда у нас заболеет полгорода, там, и потом объявлять карантин, я думаю, что не совсем правильно.
Между тем, с понедельника во всех общественных местах Челябинска официально вводится масочный режим. От свиного гриппа в городе сейчас лечится 39 человек. Таковы официальные цифры. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Время свободы». Еще одно ДТП с участием автомобиля с мигалками вызвало бурную реакцию в российском обществе. Речь идет об аварии на Рублевке, в которой погиб водитель полпреда президента России в Госдуме Гарри Минха. В ГАИ в Управлении по делам президента объявили, что по предварительным данным в аварии виноват водитель простого автомобиля «Опель Астра» Алены Ерош, а родственники пострадавшей и свидетели аварии заявляют об обратном. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Семья пострадавшей в автомобильной аварии девушки уже нашла свидетелей, готовых дать показания следственным органам. Глава МВД России Рашид Нургалиев призвал быть аккуратнее в оценках аварии, пока нет доказательств. Федерация автовладельцев России уже предложила юридическую помощь семье девушки Алены Ерош. Именно она сидела за рулем «Опель Астра», который столкнулся с правительственным БМВ Гарри Минха. Минх в аварии почти не пострадал, у него лишь легкая ссадина на лбу, однако его водителя, 53-летнего Владимира Шугаева, врачам спасти не удалось. В результате столкновения именно на сиденье шофера пришелся сильнейший удар, Шугаев умер на руках у медиков. По данным пресс-службы Управления делами президента, водитель работал в администрации президента около 10 лет и прошел подготовку для управления автомобилем со спецсигналами. Координатор Федерации автовладельцев России Андрей Орел рассказал, что отец Алены Ерош ехал за ее автомобилем, однако не видел произошедшего. Он добавил, что родственники пострадавшей обратились в ФАР за юридической помощью, однако пока попросили отложить этот вопрос.
Когда он подъехал, уже машина ее была разбита, и в сугробе Q7 сидела та машина, которая успела уйти от столкновения, а вот его дочь уже не успела вернуть. Соответственно, Аймар ехал по встречке, Q7 улетела в сугроб, и Аймар врезался вот в отель. Человек, который ехал попутно с Аймаром, тоже отдал свои координаты. Человек, который ехал попутно с Аймаром, тоже говорил, что его Аймар по встречке обогнал. То есть как люди это видели, как-то неадекватно ехал. Мы предложили адвоката, предложили сделать запросы на камеры, чтобы мы предоставили изображение камер.
24-летняя Алена Ерош, архитектор, сейчас находится в Боткинской больнице. Ей необходимо провести несколько операций. Они запланированы на эту неделю. Пока же врачи пытаются снять отеки. Об этом Радио Свобода рассказал брат пострадавший Антон.
У нее стабильное среднее состояние, как врачи оценивают, как это называется. У нее сломаны обе ноги со смещением, раздроблена лодыжка. Все требует операции. Все переломано на руке, левая рука у нее сломана. Плечи и предплечья. А тоже требуется операция, соответственно. Пока она на обезболивающих, на снотворных. Кто-то ее продержит, чтобы снять болевой шок, как-то снять отечность и прочее. Только тогда можно приступать к операции, как объяснили врачи.
Антон Ерош добавил, что так как следственные органы не выходили на связь с семьей, родственники узнают о происходящем по сообщениям в СМИ. Свидетели, согласившиеся помочь девушке, утверждают, что автомобиль полпреда президента не раз в плотном потоке машин выезжал на встречную полосу. Также он сделал и в последний раз, то есть спровоцировал аварию. Однако в управлении делами президента сообщили, по предварительным данным, ДТП произошло на полосе движения автомобиля Минха. Якобы «Опель» выехал на встречную полосу. Брат пострадавшей девушки говорит об обратном.
Отец же там был. Ехал следом за сестрой, он все это видел. Но отец говорит наоборот, все говорят, свидетели говорят, что наоборот. Он сам не видел момент аварии, но свидетели сразу стали убегать, сразу убегали очевидцы и оставляли телефон, говорят, мы все видим, мы все знаем. Были люди, которые следили за БМВ, просто за ней следом ехали. Были люди, которые описали просто странную аварию. Как раз у нас один свидетель был, который ехал за ним очень долго, ждал за движение достаточно плотное в обе стороны было, вечер был, с работы возвращался из Барвихи. В Барвихе просто был плотный поток машин, и он все равно ехал по встречке, постоянно выруливал на нее. И вот этот свидетель один наш так говорит. Он за всем этим делом наблюдал.
Федерация автовладельцев и общество «Синей ведерки» публикуют все подробности, которые сообщают свидетели или появляются в интернете. В частности, удалось найти 8-минутную запись, выложенную погибшим водителем полпреда Владимиром Шугаевым в альбом под названием «Работа» на сайте Mail.ru в ноябре 2009 года. На ней автомобиль постоянно выезжает на встречку через две сплошные полосы. Однако Минх заявил, что не уверен в достоверности этого видео. Опубликованы также фотографии разбитых в результате аварии автомобилей, сделанные отцом пострадавшей девушки на мобильный телефон. В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием автомобилей со спецсигналами общественные организации вновь требуют запретить так называемые мигалки. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». На этой неделе президент США Барак Обама выступит в Конгрессе с посланием о положении страны «State of Union». В преддверии этого события, о настроениях в Конгрессе, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Речь, с которой Обама выступит во вторник в 21 час по вашингтонскому времени, является одним из самых ожидаемых выступлений нынешнего президента. Она не только будет содержать план реализации его стратегии на оставшуюся половину президентского срока, но и фактически откроет его кампанию по переизбранию в 2012 году. Обаме предстоит преподнести законодателям и стране сбалансирование видения ситуации в стране и за рубежом, укрепив при этом свое обновленное реноме мастера политического компромисса. В экономической сфере задача Обамы сейчас состоит в том, чтобы, продолжая стимулировать свободный рынок для создания новых рабочих мест, одновременно сокращать государственные расходы. Минувшие два года сводились к тому, чтобы увести нашу экономику от края пропасти. В предстоящие два года наша задача – перевести нашу экономику в режим ускорения. Среди внешнеполитических приоритетов Обамы – свертывание непопулярной военной кампании в Афганистане и одновременное поддержание в этом регионе стабильности. стабильности, достаточной для того, чтобы он снова не превратился в прибежище террористов. Улучшение ситуации в Афганистане идет медленно, и оно обходится нам очень высокой ценой, ценой жизни наших военнослужащих. Во многих местах победы, которых мы добиваемся, хрупки и обратимы. В сфере публичной политики президент Обама нуждается в перегруппировке своих сил, начиная труднейшую, как ожидается, кампанию по своему переизбранию на второй срок. Обаме необходимо сочетать укрепление своей электоральной базы с выполнением обещанного смягчения накала дискуссий между сторонниками и противниками его политического курса. Только более цивилизованный и добросовестный общенародный дискурс сможет помочь нам смотреть в лицо проблемам, стоящим перед нашей страной. В видеонаброске послания о положении страны, адресованном в минувшие выходные своим сторонникам, Обама заявил, что Соединенным Штатам необходимо повысить свою конкурентоспособность в инновациях и в образовании. Президент не говорил о конкретных инициативах или планах формирования бюджета. Однако он и его демократические союзники настороженно воспринимают призывы республиканцев к немедленным и существенным сокращениям внутренних расходов, которые, как они опасаются, могут свести на нет все еще хрупкое экономическое оживление и похоронить надежды на сокращение безработицы. Политики и наблюдатели предполагают, что ожидаемое во вторник ежегодное послание о положении страны, третье по счету, с которым выступит Обама, будет во многом отличаться от двух предыдущих. Президенту на этот раз предстоит обратиться к Конгрессу, состав которого существенно поменялся после того, как избиратели в ноябре фактически вынесли вотум недоверия двухлетнему сотрудничеству администрации Обамы с обеими палатами Конгресса, контролируемыми демократами. Последние в результате выборов значительно сократили свое большинство в Сенате, а в Палате представителей вообще уступили его республиканцам. После серии декабрьских компромиссов президента с законодателями-республиканцами, включая пролонгацию пониженного налогообложения всех категорий налогоплательщиков, рейтинг Барака Обамы снова пошел вверх за 50-процентную отметку. Полагают, что в своем обращении во вторник Обама постарается позиционировать себя как центрист. Это якобы станет его первым шагом на пути к переизбранию в 2012 году. По словам лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла, ожидаемая смычка Обамы с центром должна быть не только сведена к риторике, но и подтверждена рядом конкретных предложений. Лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантер, выступая в воскресенье в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, заявил, что оппоненты Обамы будут внимательно следить за тем, насколько далеко он будет готов пойти им навстречу. Считаю, что у него есть реальный шанс выглядеть убедительным во вторник вечером. Однако вопрос в том, прислушался ли он к избирателям и учел ли уроки ноябрьских выборов в Конгресс. Важнейшим индикатором такой готовности Обамы может послужить поиск им согласия с республиканцами в вопросе о государственных расходах, на серьезном сокращении которых по ряду федеральных программ они продолжают настаивать. Ранее республиканцы пообещали, что не отступят от своей идеи урезать государственные расходы на $100 миллиардов в попытках совладать с более чем триллионным дефицитом федерального бюджета. Эрик Кантер заявил, что без этих урезаний его партия и слышать не хочет о поднятии планки национального долга. Республиканцы не будут голосовать за повышение потолка национального долга без серьезных сокращений расходов и проведения реформ. Мы знаем о существовании сотен программ, финансирование которых необходимо прекратить. Администрация Обамы утверждает, что если не поднять установленный предел государственной задолженности выше $14 триллионов, то федеральное правительство может оказаться банкротом. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. У микрофона Александр Гостев. Время напомнить основные новости на этот час коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово произошел взрыв. По меньшей мере 2 человека погибли, возможно, больше, десятки пострадали. Другие подробности пока неизвестны. Через некоторое время после сводки новостей мы вернемся к этой теме. Против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может быть возбуждено третье уголовное дело. Об этом заявили гособвинители по второму делу против экс-совладельцев ЮКОС в интервью газете «Комсомольская правда». Следственный комитет при прокуратуре России прекратил уголовное дело в отношении экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Он и еще несколько его коллег обвинялись в похищении экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. Ставрополе сегодня прошли похороны жертв массового убийства в прошлую пятницу в одном из частных домов. Среди них криминальный авторитет Владимир Слезаев и члены его семьи. Ситуация с правами человека в России остается крайне негативной, говорится в итоговом докладе международной организации Human Rights Watch за 2010 год. В Норвегии арестована 25-летняя мигрантка из России Мадина Саламова, известная также под именем Марии Амели. Согласно заявлению полиции в Осло, Саламова, пытающаяся получить вид на жительство в Норвегии уже около 10 лет, будет выслана на родину при первой возможности. В 2010 году Мария Амели была удостоена звания «Норвежец года» за свою книгу «Незаконный норвежец». Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы возвращаемся к последним новостям из московского аэропорта Домодедово. Сообщается, что там в зале прилета прогремел сильный взрыв, и очевидно, что есть погибшие и раненые. К этому часу корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский постарался собрать всю имеющуюся информацию. Мы сейчас беседуем с ним в прямом эфире. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас вся информация, которая собрана мною, практически вся, она ссылается на источники среди, в Следственном комитете, среди медиков, которые находятся уже на месте происшествия в аэропорту Домодедово. И такая вот первая официальная информация, что в зоне выдачи багажа в терминале прилета международных рейсов прогремел взрыв. Об этом сообщил старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления Следственного комитета России на транспорте Татьяна Морозова. Далее источники из медиков, которые находятся сейчас в Домодедово, по их данным, 10 человек погибли и 20 пострадали. Но, опять же, это все говорится о том, что это источники. Московская милиция проверяет станции метрополитена столичного и другие места скопления людей с целью предотвращения еще каких-либо возможных терактов, происшествий. И также милиция переведена на усиленный режим несения службы. А в Домодедово после взрыва задержано прибытие нескольких международных рейсов. На официальном сайте аэропорта сообщается об отмене рейсов из Китая, Германии, Турции, Вьетнама и Армении. Также в Шереметьево и Внуково усилен режим безопасности. И московские больницы готовы к приему пострадавших от взрыва в Домодедово. К месту происшествия из Москвы пока отправлено 20 карет скорой помощи. При этом все московские больницы готовы к приему пострадавших. Об этом говорит собеседник агентства в медицинском секторе. Вот пока на данный момент следующая информация, последняя. И вот пострадавших, прежде всего, будут размещать в московских больницах 7, 12, 13, 64, а также при необходимости в ней скорой помощи имени Склифосовского.
Максим, благодарю. Давайте мы с вами ровно через час вернемся еще раз и поговорим о том, что будет известно к этому часу о взрыве в Домодедово. Вновь будет у нас с вами прямой эфир. Это я говорю для всех наших слушателей. Продолжим программу «Время свободы». В минувшее воскресенье в Петербурге произошла массовая драка между местной молодежью и приезжими из нескольких республик Кавказа. В ней серьезно пострадал один молодой человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Не менее 50 человек участвовали вечером в воскресенье в массовой драке в районе Купчино на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Будапештской. Не исключено, что драка была запланирована заранее. По подозрению в участии в ней задержаны 20 человек, все они граждане России. В тяжелом состоянии, сколоты резанными ранами живота и груди, в больницу попал житель Ленинградской области 1989 года рождения. Рядом с ним был задержан уроженец Азербайджана, уже успевший сесть в «Жигули». Чтобы остановить разгоревшуюся драку, милиционерам пришлось делать предупредительные выстрелы из табельного оружия. Эту драку следует рассматривать как звено в цепи других событий, таких как волнение на Манежной площади в Москве и выступление футбольных болельщиков на Сенной площади в Петербурге 11 декабря, считает координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
В России идет очень опасный процесс. Началась консолидация неофашистских группировок и превращение их в достаточно серьезное, пока еще не массовое, но в перспективе массовое, тоталитарное движение. У этого движения очень опасные черты. Они становятся все более и более агрессивными. И самое главное, их действия носят характер не выборочных террористических акций, а организации провоцирования настоящего гражданского противостояния. С моей точки зрения, роль провоцирования такого развития событий сыграли попытки заигрывания с националистами, которые предпринимают как наш национальный лидер, так и самые различные политические силы.
Стоит напомнить, что массовые выступления ожидались в конце декабря, в 40-й день со дня убийства в Москве футбольного фаната Егора Свиридова, но тогда милиции удалось их предотвратить. Не исключено, что теперь беспорядки начали принимать иные формы. Александр Винников уверен, что для снятия напряжения мало одних действий милиции, нужна консолидированная реакция всего общества. Сейчас по факту массовой драки проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». Томск уже во второй раз присоединяется к общероссийской голодовке в защиту прав детей на дошкольное образование. В первый раз в голодовке участвовали 3 женщины, и тогда местные власти никак не отреагировали. На этот раз голодать решилась Кристина Гайвак. Городские власти заявили этой женщине, что крайние меры вряд ли помогут мамам устроить ребенка в детсад. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Одинокая мама Кристина Гайвак впервые участвует в акции. Присоединиться к общероссийской голодовке она решила, не раздумывая. Сыну Кристины уже 3 года. В очереди на место в детсад он стоит с самого рождения. Но пока его номер 5947. И перспектив попасть в сад в ближайшее время никаких. Сама Кристина еще учится, и, по сути, их с сыном содержат родители. На пособие, которое молодая мама получает, ничего не купить.
Позавчера вечером буквально вообще узнал, что будет какая-то голодовка. И только вчера утром увидела вот на сайте это движение, что суть в чем этой голодовки. И мне как-то сразу решило, что я присоединюсь. Мне нужен детский сад. То есть у меня выхода нет другого. Мне надо чем-то за техникум платить. Мне даже справки не стали смотреть. Они не нужны, в принципе. Она говорит, ну, ничем не могу вам помочь.
То, что голодовка поможет решить проблему с устройством Никиты в детсад, Кристина не верит. Участие в акции протеста скорее от отчаяния. Хотя, признается молодая мама, если бы участников голодовки было больше, может, власти и отреагировали бы.
63 человека сейчас там на сайте со всей России, мне кажется, ну это очень мало. И у нас на деле намного больше людей, которые нуждаются в местах, в детских садах или в компенсациях хотя бы отсутствия этих мест.
Акции протеста вряд ли помогут решить проблему нехватки мест в детсадах. Власти так делают все возможное, чтобы количество мест увеличить. Так отреагировала на общероссийскую голодовку начальник департамента образования Томска Ольга Васильева.
Разовая голодовка одного человека, конечно, появление новых мест не будет обеспечено. Очень больно, что наши соотечественники вот для решения своей такой житейской бытовой проблемы вот вынуждены прибегать и к такой мере. Все-таки мера очень сильная, такая экстремальная какая-то.
Сейчас в Томске в очереди на место в детский сад стоит 12 тысяч малышей старше 1,5 лет. Всего в очереди около 20 тысяч. За 2010 год устроить в детский сад удалось 3 тысячи детей.
Приняты были меры, некоторые впервые, уникальные, абсолютно новые для нашего города. Это в общей сложности позволило ввести около 3000 мест.
2010 год был выборным в Томской области. Решение проблемы нехватки мест в детсадах многие использовали как предвыборный лозунг. Начальник департамента Ольга Васильева признается, в 2011 вряд ли на дошкольное образование удастся потратить столько же. Пока в планах на этот год ввести 700 дополнительных мест. При очереди в 12 тысяч это не сильно спасет ситуацию. Трехдневная голодовка Кристины Гайвак закончена. Проблемы она, разумеется, не решила. С номером 5947 заветное место в садике ее сын получит в лучшем случае через 3-4 года, аккурат перед тем, как идти в школу. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». Правозащитная организация Human Rights Watch выпустила ежегодный 21-й по счету доклад о положении с правами человека в мире. В исследовании, проведенном в почти 100 странах мира, отмечается, что правительства многих демократических стран, довольствуясь объяснениями и отговорками репрессивных режимов, отказываются от прямого давления в пользу более деликатных форм взаимодействия, разного рода доверительных диалогов и конструктивного сотрудничества. В конечном итоге это приводит лишь к ухудшению ситуации, полагают авторы доклада. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Слишком много правительств в мире применяют политику так называемого рационального диалога с автократическими государствами. Таков главный вывод доклада правозащитной организации Human Rights Watch, оценивающего положение с правами человека в мире в 2010 году. Подобная идеология характерна и для стран Европейского Союза, считают авторы доклада. Даже когда Европейский Союз выражает озабоченность по поводу соблюдения прав человека, очень часто у него нет четкой стратегии, позволяющей изменить ситуацию к лучшему. В качестве примеров слишком мягкого отношения ЕС к репрессивным режимам в докладе приводятся Туркменистан, Узбекистан, Руанда, Эфиопия и Китай. Представитель офиса Human Rights Watch в Германии Венцель Михальский так объясняет озабоченность экспертов по поводу политики ЕС. Последние два года стало очень модным предпочитать диалог, так называемый диалог и молчаливую дипломатию, вместо того, чтобы называть вещи своими именами и осуждать. Мы не думаем, что такая политика сделала что-то, что улучшило бы ситуацию с правами человека в мире. На самом деле она показала, что разговоры за закрытыми дверями не ведут к улучшениям в этой области. Кроме того, говорится в исследованиях Human Rights Watch, доверие к Европейскому Союзу как к силе, стоящей на защите прав человека в мире, подрывается нарушением этих прав в самих странах ЕС. Речь идет о дискриминации и растущей нетерпимости по отношению к мигрантам, мусульманам, цыганам, неоправданно жестких мерах в борьбе с терроризмом. Президент США Барак Обама стал уделять более пристальное внимание к проблеме соблюдения прав человека в минувшем году, однако его заявления часто не подкрепляются конкретными действиями, отмечается в докладе. Отсутствие жестких требований в правозащитной области позволяет репрессивным режимам манипулировать диалогом с ними, выдавая за прогресс лишь начало или возобновление переговоров по этой проблеме. По-настоящему жесткое давление оказывается на правительство стран, чье поведение настолько вопиющее, что просто не может не вызывать иной реакции. Это Иран, Северная Корея и Зимбабве, считают авторы доклада Human Rights Watch. Часто определяющую роль могут играть экономические интересы, отмечает представитель организации Венцель Михальский. Когда речь идет о критике таких стран, как, к примеру, Белоруссия, западные страны, ЕС, Америка говорят об этом очень громко. Они все выражают озабоченность по поводу манипуляций с голосами на выборах, угроз в адрес оппозиции. Почему так происходит? Почему такие страны, как Германия, жестко критикуют и осуждают за нарушение прав человека такие страны, как Белоруссия, и не делают этого в отношении, например, Китая? Да просто потому, что с Белоруссией у нас нет таких экономических отношений, потому что в Белоруссии нет полезных ископаемых, в которых мы заинтересованы. Поэтому такие страны и осуждать легко. Раздел доклада, посвященный России, занимает 6 страниц. Главный его тезис: несмотря на то, что Россия продемонстрировала в 2010 году большую готовность к международному сотрудничеству в области прав человека, в целом ситуация в этой области продолжает оставаться крайне негативной. Неправительственные организации подвергаются жесткому давлению. Контртеррористические операции на Северном Кавказе проводятся с применением пыток, похищений и внесудебных расправ. Решения Европейского суда по правам человека выполняются не полностью. Повсеместно нарушаются права ВИЧ-инфицированных и рабочих мигрантов. Сотни сочинских семей могут не получить справедливую компенсацию за собственность, утраченную из-за подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. Это далеко не полный список нарушений, отмеченных в России экспертами правозащитной организации Human Rights Watch. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода.
Новости.
По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва в московском аэропорту Домодедово пострадали не менее 20 человек. О числе погибших поступает противоречивая информация. По разным данным, их от двух до нескольких десятков человек. Взрывное устройство, видимо, привел в действие смертник. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органов. Взрыв произошел примерно в 16 часов 30 минут по московскому времени в зале прилетов международных рейсов. Против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может быть возбуждено третье уголовное дело, заявили гособвинители по второму делу против бывших экс-совладельцев ЮКОСа. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Ставрополе сегодня прошли похороны жертв массового убийства в прошлую пятницу в одном из частных домов. Ситуация с правами человека в России остается крайне негативной, говорится в итоговом докладе международной организации Human Rights Watch за 2010 год. Полиция Туниса сегодня применила слезоточивый газ против демонстрантов, начавших забрасывать сотрудников правопорядка камнями. Участники акции протеста требовали отставки премьер-министра Мохаммеда Ганнуши. Палестинская сторона опровергла информацию о том, что на мирных переговорах Израилю тайно было предложено оставить под своим суверенитетом еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим программу «Время свободы» и перейдем к новостям из мира литературы. Британское издательство «Уильям Хайнеман» опубликовало книгу демографа и журналиста Дага Сондерса «Город прибытия» «Arrival City» с подзаголовком «Как крупнейшая в истории миграция преобразует наш мир». С автором этой книги побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Городом прибытия Сондерс называет окраины или пригороды мировых мегаполисов, таких как Париж, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Мумбаи, где скапливаются сотни тысяч и даже миллионы мигрантов из сельских районов. Городами прибытия могут быть и мигрантские кварталы в европейских и американских крупных городах, зачастую меняющие их демографический и социальный облик. Дуг Сондерс собирал материал для своей книги, путешествуя по всему миру, от Лондона и других европейских столиц до Бразилии, США, Кении, Бангладеш, Индии, Ирана и Китая. Вывод, к которому он приходит, звучит так. Сейчас мы находимся в центре величайшего в человеческой истории процесса миграции, когда более 2 миллиардов человек, треть всего человечества, устремляется из сельских районов в города. Это великое переселение народов, по мнению автора книги, особенно из стран третьего мира на Запад, оказывает серьезное влияние на общественную жизнь цивилизованных стран, их социальную мобильность, безопасность, культуру и политическую стабильность. Последствия, пишет он, могут быть как трагическими, так и обновляющими жизнь к лучшему, если вовремя начать контролировать и направлять процесс сельской миграции в города. Главным фактором такого контроля, по его мнению, должно быть создание государством условий, когда люмпенизированное и неимущее население городов прибытия могло бы получить возможность трансформироваться в представителей среднего класса и законопослушных граждан. В интервью «Радио Свобода» Дуг Сондерс так обосновывает необходимость нового подхода к процессу глобальной миграции.
Нередко мы бываем свидетелями того, как в пригородах, ставших местами скопления сельских или иностранных мигрантов, возникают процессы перехода от нищеты к успеху после переселения в центр города. Практически это нормальное явление во всем мире, если, конечно, эти процессы искусственно не блокируются. Я имею в виду намеренную изоляцию пригородов с помощью саботирования создания инфраструктуры, соединяющей их с городом, а также отсутствие у мигрантов гражданства. Причина, по которой турки из деревень Анатолии мигрируют в пригороды Стамбула и становятся успешной частью среднего класса, и причина, по которой те же самые турки из тех же деревень эмигрируют в пригороды Берлина, где на них смотрят как на опасную часть социального дна, говорят о том, что многое зависит от внешних условий. Неуспех турецких мигрантов в Германии вызван прежде всего тем, что там государство на протяжении 40 лет затрудняет получение ими германского гражданства, после чего этим людям не остается ничего другого, как превращаться в опасную и асоциальную общность, а города прибытия становятся в этом случае злачными и криминогенными зонами.
Примером успешного решения проблемы миграции, по мнению автора книги, могла бы стать Великобритания, накопившая значительный опыт социального и национального компромисса.
Пример Британии в этом отношении интересен прежде всего тем, что ее мигранты – это в основном бывшие сельские жители, причем их процент намного выше, чем в других странах. К примеру, 200 тысяч живущих здесь выходцев из Бангладеш почти полностью прибыли из Силхета, отдаленного сельского района на юго-востоке Бангладеш. Более миллиона пакистанцев в основном переселились из сельских районов Кашмира. Это означает, что в Британии возникли города прибытия, которые можно рассматривать как копии городов третьего мира. Зачастую эти районы становятся местом серьезных социальных конфликтов. Достаточно вспомнить, что происходило в таких лондонских районах, как Тауэр Хэмлетс и Бетнелл Грин в конце 90-х. Сейчас заселенные выходцами из Бангладеш восточный район Лондона вполне можно рассматривать как очень успешный в европейском масштабе эксперимент, особенно по сравнению с ситуацией в городах прибытия Германии, Франции или Голландии. В этом лондонском районе значительная часть населения принадлежит сейчас к среднему классу.
Россия, считает автор книги «Города прибытия», не вписывается в глобальную картину миграционного процесса и, как обычно, идет своим путем. Специфика ее новейшей истории, считает Сондерс, затруднила и затрудняет массовую миграцию в мегаполисы и из сельских районов, поэтому там не возникают города прибытия.
У России огромный опыт насильственных переселений в 20 веке, которые приводили к огромным человеческим жертвам. Там не возникло городов прибытия лишь потому, что нищета жизни в сельских районах была сопряжена с нищетой городской жизни. В России у людей долгое время не было возможности выбирать место жительства. Насильственная коллективизация в деревне затрудняла урбанизацию за счет сельских регионов. Конечно, проблема миграции в города довольно остро ощущается сейчас в России, однако это не сопровождается созданием общин по собственному выбору и согласно собственным экономическим интересам.
Говорил автор книги «Город прибытия», демограф и журналист Дуг Сондерс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит репортаж нашего корреспондента в Киргизии, где обнародованы первые официальные выводы о причинах вооруженного столкновения в июне 2010 года на юге страны между киргизами и узбеками. В заключении Национальной комиссии по расследованию причин июньских событий указаны четко имена зачинщиков и людей, причастных к кровопролитию. И, по мнению некоторых экспертов, этот отчет может вызвать раскол правящей коалиции киргизского парламента. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Татьяна Ольховская.
Два дня председатель комиссии Абдыганы Эркибаев отчитывался перед депутатами киргизского парламента. Провокация и нестабильная политическая ситуация, возникшая после свержения в апреле президента Курманбека Бакиева. Вот две основные причины, которые привели к кровопролитию. Кстати, члены нацкомиссии утверждают о причастности к этому самого Курманбека Бакиева и его родственников, говорит Абдыганы Эркибаев.
Там две основные причины. Во-первых, это экстремистская деятельность некоторых лидеров узбекской общины, в частности, Батырова Абдрасулова, Салахидинова и Абдулаева. Они провоцировали лидеры узбекской общины. И вторая причина, идущая с апреля политическая борьба в стране между старой и новой властью, переросла вот в этническое противостояние, в котором Кадырян Батыр тоже принял участие. То есть деятельность клана Бакиевых. Его самого уже в это время не было, но его родственники, братья имели прямую причастность.
Члены комиссии считают, что именно родственники Курманбека Бакиева вели переговоры с лидерами экстремистских организаций об участии их боевиков в беспорядках. Как утверждает Абдыганы Эркибаев, договоренность о совместных действиях по дестабилизации ситуации в стране была между семьей Бакиевых и лидерами исламского движения Узбекистана ИДУ, объединенной таджикской оппозиции ОТО и движения «Талибан». Лидеры узбекской диаспоры, которых назвал глава нацкомиссии, в частности Кадыржан Батыров, Жалалидин Салахудинов и ряд других, покинули Киргизию и сейчас объявлены в розыск. В своих выводах Национальная комиссия также заявляет, что часть вины лежит на плечах временного правительства, которое управляло страной в тот период во главе с нынешним президентом Розой Атунбаевой. По словам Абдыганы Эркибаева, они должны были сделать все возможное, чтобы предотвратить вооруженное столкновение.
Нет, наше заключение, что временное правительство причастно. Другое дело, прошедшая трагедия есть и вина временного правительства, поскольку она не принимала упреждающие меры и... Принятые меры были недостаточно эффективны, не в полной мере. Там речь идет о политической ответственности, а не причастны временное правительство.
Как подчеркнул Эркибаев, в первую очередь ответственность должны понести силовики. По его утверждению, спецслужбы Киргизии знали о том, что готовятся беспорядки на юге. Они информировали и центральную власть о возможности вооруженного конфликта. Розе Атунбаевой тогда было направлено 9 писем. Между тем, по мнению политолога Марса Сариева, такие выводы могут вызвать разногласия в правящей парламентской коалиции. Ведь некоторые действующие депутаты в июне 2010 года являлись членами Временного правительства и возглавляли правоохранительные и силовые ведомства Киргизии.
Это вызывает очень много противоречий, даже в стане сейчас действующей коалиции, потому что озвучены определенные фамилии. Таким образом, складывается ситуация, в результате этого отчета, что часть временного правительства виновата. Имеется в виду то, что да, они не приняли адекватных мер, а часть временного правительства не виновата. Это вызывает раскол, видимость раскола, во всяком случае, в правящей коалиции.
По словам Марса Сариева, других негативных моментов после отчета Национальной комиссии не возникнет. И даже информация о том, что клан Бакиевых причастен к организации межэтнического конфликта и связан с криминальными группировками и боевиками, не вызовет волну возмущения в обществе.
Именно вот эта часть, она не очень доказана, в смысле ссылается на данные спецслужб, а как бы факты не обнародованы. В частности, Эркибаев сказал, что это все есть. Значит, в документах о службе национальной безопасности, но так как сейчас идет следствие, они не могут быть обнародованы. Но так как комиссия должна уже была давать отчет, она имеет право вполне сейчас обнародовать. Видимо, есть уже неопровержимые доказательства, улики.
Отметим, что в отчете Национальной комиссии не установлен факт того, что семья Бакиевых профинансировала организацию массовых беспорядков. Кроме того, также не подтверждена информация об участии в столкновении иностранных наемников. Но, по мнению экспертов, ситуация прояснится после того, как свои результаты опубликуют парламентская и международная комиссии по расследованию трагических событий на юге Киргизии в июне 2010 года. Тогда погибли 426 человек, более 2000 получили ранения и травмы. Материальный ущерб, по разным оценкам, составил почти 850 миллионов долларов. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Теракт в московском аэропорту Домодедово. Чуть более часа назад в результате взрыва убиты как минимум десятки человек и около сотни пострадавших. Такова главная тема следующего часа нашей программы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.